Вітання! Гэта Дзмітра Панкавец. І сёння ў нас у гасцях былы міністр замежных справаў Літвы, а таксама пасол Літвы ў Беларусі Лінас Лінкевічас. Мы паразмаўляем пра Уладзіміра Макея, Александра Лукашэнку і Святлану Ціханоўскую. Нагадаю, калі вы знаходзіцеся ў бяспечным месцы, то калі ласка, стаўце ўпадабанне гэтаму і іншым відэа. А таксама падпісвайцеся на YouTube-канал «Радыё Свабода». Гэта моцна дапамагае нашай працы. Здравствуйте, господин министр. Большое спасибо за то, что согласились на интервью с нами.
Приятно.
Давайте начнем с Владимира Макея. Скажите, пожалуйста, когда вы с ним познакомились?
Ну, в начале, наверное, когда я начал уже работать министром в 2012 году, то первые контакты, и уже давно его знаю, конечно. Тем более, что еще был и послом в Беларуси. Правда, очень короткое время, 4 месяца, но он был как тоже министром, так что я с тех пор уже, можно сказать, с 2011 года. Так что довольно долго.
Какое впечатление он первое делал?
Видите ли, тут трудно кратко объяснить, поскольку вообще контакты с официальными лицами Беларуси имеют такую специфику. Вообще, когда вот я там жил, ну и работал, хоть и короткое время, но все равно чувствовалось это контроль такая, понимаете? Постоянно такая слежка. И, кстати, если тут мы не будем углубляться на специфику слежки, но бывают разные способы, когда ты не видишь, не замечаешь, но она есть. А вот в Беларуси было так, чтобы ты заметил. Вот если ты там сидишь с кем-то, там пьешь кофе, то рядом сидят, тоже пьют кофе, чтобы ты видел, что... Ну, ситуация такова. Так что это психологически давит, вообще-то. Я говорю про общую атмосферу. В то же время и контакты с официальными лицами, они имеют какой-то коэффициент правды. Ты говоришь, не знаешь, искренний твой коллега или нет. И я сразу же могу ответить, если ты общаешься в Минске, скажем, да, то, конечно же, не искренне. Или не полностью. Я встречался с некоторыми официальными лицами, я не буду сейчас фамилии даже, и поскольку они еще действующие за рубежом, тогда разговор более открытый. Более открытый и даже такой искренний. И можно даже какое-то сочувствие понимать. Поскольку режим контролирует своих людей, я бы не исключил, что и шантажирует, поскольку те, которые работают, они имеют какие-то моменты, которые, скажем, могут их заставить что-то делать. Я такие предпосылки делаю, потому что это чувствуется. Это чувствуется. Так что Макей, наверное, не исключение, но исключение в том плане, что очень много таких обширных контактов, скажем, с западными коллегами, с европейскими, не было. Он был таким, как бы, чуть ли не единственным таким доверительным лицом, с кем можно общаться, принимать какие-то решения, что-то обсуждать. Конечно же, фактор тот, что он, наверное, это не голословно сказано, имел доступ к телу, как говорят, да? Поскольку тут не секрет, очень мало кто имел не то, что там влияние, но вообще доступ к номеру первому, который, ну да, сейчас вспомнил посещение. Дудутки есть там такой парк, если знаете.
Это моя родина, это Борисовский район.
А, так знаете, там еще есть интересно осел, где там написано, что осел номер 2. И тогда это было. И когда мы спросили, как это номер 2, а почему-то никто не спрашивает, кто номер 1. Так что... Так вот, номер 1, который сейчас уже смело могу сказать, это давно, и все время это говорю и советую коллегам, бывший президент, он, конечно, сильно контролировал всех, но все-таки доступ к нему был ограниченным. Так что вот этот фактор, что Макей не только мог общаться и имел какие-то данные, но и имел больше информации, чем другие. Поскольку если предыдущий коллега, который был, он мог разговаривать, делать заявления, но это ничего не значило, поскольку это вообще не влияло на мнение или скажем, на настрой первого номера, да.
Так господин Мартынов, вы имеете в виду?
Ну да, скажем так. Так что тут такой нюанс. Так что много всего. Ну и такое впечатление, что когда мы общались, мы вмещались, как я думаю, насколько это максимально возможно открыто. И, кстати, я еще раз признаюсь, у меня были иллюзии. Всегда есть иллюзии. И, ну, можно назвать это оптимизмом. Это же соседнее государство. Мы хотели бы не только для своей безопасности, но и для того, что я симпатик белорусам. Мне нравятся эти люди. Это славяне, это большая такая семья наций, но они маленькое государство. Это не россияне. Они по-другому себя ведут. И, кстати, хотелось бы, чтобы они тоже жили в нормальном как бы обстановке. И когда мы общались с Макеем, всегда тоже имел такую иллюзию, что он может стать таким, как бы, который способствовал бы этим переменам. Я, наверное, ошибался, но действительно я так думал. Тем более, что есть предпосылки. Я вам могу рассказать несколько, скажем, таких историй.
Давайте я вам задам вопрос. Вопрос в том, что действительно ли Макей хотел отдалить Беларусь от России? Или это все-таки кажется, что нет?
Это напрямую он так никогда не говорил, но то, что он не хотел отождествлять с Россией, это я слышал не раз. И то, что он подчеркал, что Россия – это независимое государство. И, кстати, я еще добавлю, когда я встречался с официальными лицами в Минске, я всегда пытался встретиться, обязательно встречался с оппозицией. И спрашивал, вы как себя чувствуете? Мы есть контакт с властью, может, это вам дискомфортно? Они говорят, нет, надо общаться с властью, тем более, что у нас есть некоторые такие цели, и от власти это многое зависит. И там несколько таких главных таких целей всегда как бы перечисляли. Это, конечно же, освобождение политзаключенных, это нормальные свободные выборы и независимость государства. Всегда это подчеркивалось, и, наверное, вот из-за этого нужны были эти контакты. Так что, да, я это чувствовал не только от Макея, но и премьера Мясниковича, например, если так уж по фамилиям пройтись. И как бы я всегда пытался вот говорить еще до 2016 года, вот первая такая история, да, как бы мы отозвали санкции против 170, по-моему, людей, несколько предприятий, это было очень широкая критика со стороны правозащитников, что нельзя было это делать, но это было сделано сознательно именно потому, что мы требовали, чтобы Беларусь освободила политзаключенных. Там были только 6, кстати, тогда. Даже трудно подумать, сколько сейчас, да, даже нечего сравнивать. Были 6, я помню, ему говорил, освободите этих 6 людей.
Это Владимир же... Макеев говорил.
Да, я говорил, освободите, будет легче вести диалог. Это лучше для Беларуси, для всех, для атмосферы. И он тогда говорил, это все было в Минске. Это ведь не видно, когда записываешь голос, да? Я-то понимаю, но общественное мнение не согласно. Ну, так вот, про это все время как-то все продвигалось. Но поскольку они, во-первых, не признавали, что есть эти политзаключенные, будем остановимся на этом, да? Так что, но он знал, конечно, эти фамилии, хотя они откуда у них... У нас таких нет. Ну, есть вот фамилии 6, да? И потом они решили все-таки их освободить, и тогда было такое мнение, что надо пойти навстречу, чтобы все-таки подтолкнуть к другим каким-то переменам. И была какая-то иллюзия, кстати, этому. Вот, скажем, мы с министром Украины, предыдущим министром Павло Климкиным, мы пригласили Макея в Одессу. Ну, он пригласил, это все-таки Украина, но мы вместе посоветовались, давайте пригласим вот и Макея. Кстати, был такой шорох среди политологов и вообще в Москве, что и в Беларуси, что тут такое случилось, почему Украина, Литва с Беларусью, что-то такой новый формат появляется, да?
Были такие, Балто-Черноморский.
Такое балование такое происходило, немножко политическое. Наверное, он это согласовал с боссом, я не знаю, как это было, но все равно сам факт, да? Или, скажем, последний раз я был в Минске, кстати, в 2020 году, это был февраль, если хорошо помню, и перед этими всеми, да, по событиям. И тогда мы во время программы, мы посетили наш литовский островок, это Пелеса, Римджуны, и он даже помог там решить некоторые административные проблемы. Но сейчас, конечно, все это закрыто, и вообще нечего даже вспоминать, но там были проблемы с детским садом, и он помог с местной властью, это было такое доброжелание, да. А в Минске у нас в программе был прием в честь Костюшки, кстати. Ну, мне это все понятно, но это в Минске Костюшка. И, кстати, 4 были хозяева этого приема. Это США, Польша, Литва и Беларусь. Так два министра, я и Маккей, мы присутствовали как бы уже сами, да, персонально. А секретарь Помпео по видеообращению и польский коллега Чапутович тогда был профессор, он тоже с таким видеообращением, да, гостям обратился. А Маккей выступал по-белорусски. Так, представляете, да, в Минске Костюшка борец за свободу, герой Литвы, Польши, там, Америки, Беларуси. Ничего общего с советским прошлым, что, и, конечно же, все, что связано с официальными датами, это связано с советским прошлым. Даже День независимости, как вы знаете, Беларуси, ничего общего с Днями независимости других, да, постсоветских государств. А тут Костюшка, еще на белорусском языке. Я видел, что даже гости этого приема были как-то неуютно себя чувствовали, они понимали, что тут происходит. Я к чему это клоню? Я не хочу как бы что-то там пережать, но действительно была иллюзия. И это когда мы попростились, я говорю, слушай, Владимир, вот сейчас будут выборы, сделайте нормально эти выборы. Ну, чтобы не было каких-то там, опять же, проблем, как было. И все пойдет дальше. Будет диалог, будет лучше для Беларуси, будет для всех лучше.
И что, Владимир?
Он сказал, да, мы постараемся, мы, конечно же, это сделаем. Конечно, это не только от него зависело. Я искренне верил, что он все-таки, я думал, что лично он это сделает. Но когда все эти зверства начались на улицах, на площадях, эти истязания, эти все избиения, я еще направил ему СМС, я помню, что, слушай, может, я приеду в Минск, ну, просто попробую быть каким-то там, я не знаю, модератором там этого диалога. Он сразу не ответил, кстати. Это тоже, да, о чем-то говорит. А на следующий день он написал тоже СМС, что плохая идея, не надо ехать. Наверное, посоветовался с кем надо. Угу. Кстати, я еще написал, там я еще не помню сейчас текста, поскольку он не сохранился, но ты же белорус, ты же твоих же людей избивает. И тогда он тоже написал, но когда они начали звонить мне домой, угрожать моим детям и семье, так я решил, что это так не может быть. Тебе угрожали звонками, а там избивают физически и даже убивают. Ты чувствуешь разницу? Ну, конечно, эти все тексты тоже, они же как бы тут контролировались, так что он не мог, наверное, так уж прямо. Но он сделал выбор, я так себе сказал и публично сказал.
Но у вас была надежда, что он все-таки поддержит протест?
У меня была надежда, но он сделал выбор. Как он этот выбор сделал, за счет чего, тут уже не спросим, поскольку его нет. Но, наверное, тоже посчитал. Наверное, тоже есть какие-то родственники, наверное, есть какие-то там тоже моменты, с которыми он завязан, и он, наверное, не мог так уж свободно себя вести. И, кстати, эта трагическая смерть, так и непонятно до конца, наверное, тоже с этим мы не знаем, нет фактов. Если меня спрашивают, кто его убил, я не знаю, я не могу, ну, так твердо сказать. Нет же этих, нет, скажем, доказательств, наверное, никогда уже и не будет, поскольку страна такая прозрачная, мы ничего там не узнаем. Но я говорю про предпосылки, я говорю про иллюзии, я говорю про надежду какую-то, да, она была. Может, я ошибался, я не знаю. Но он был из тех немногих, из которых можно было бы чего-то там ожидать, да. Но так получилось, что и он не смог. Или его заставили, чтобы он не смог. Я не знаю, тут опять же такие теории.
Господин министр, а если разговаривать немножко об Александре Лукашенко, вернуться к нему. Вы познакомились с ним во время вручения верительных грамот.
Это было смешно.
И сохранилось видео, где вы, кажется, про футбол немножко там разговариваете.
Кстати, это было очень смешно. Там было, по-моему, он тоже как бы, наверное, брал премьеру Путина, чтобы там не по одному послу принимать, а группу. И нас было 11, если хорошо помню, Великобритания, там Казахстан, там еще там кто-то. Ну и у меня хорошее такое настроение было, а там очень такая напряженность такая. Протокол он объяснял нам много раз, как нам себя вести, где стоять, где не стоять, чтобы там не разговаривать самим, если только спросят, ну, и так далее, и так далее. Ну хорошо, я стоял рядом с послом из Казахстана, я помню, а первым был из Великобритании, там как раз был такой холодок насчет Олимпийских игр, политический, и он меня спросил, помню, коллега, о чем мне с ним говорить? Ну, поговори про Олимпиаду. Ну, а насчет Казахстана... Кстати, та же еще. Ничего не передавать, никаких там подарков, ничего не надо. А смотрю, у казаха там есть какая-то папка в руке. Ну, хорошо. И тогда он шел, с кем-то там вообще ничего не говорил, только с этим шампанским, да, как бы поздравил. И подошел к казаху. А тот вынял эту папку и, смотрю, дают какие-то фотографии. Не понравилось, наверное, Лукашенко, но нас выслушал. Это там, как он в молодости играл в хоккей, там что-то. Вот такие фотографии. Вы тут играли, видите, мы тут тоже. Вот. Ну, хорошо, он отдал там помощник, подошел ко мне. А вы откуда? Я говорю, вот из Литвы. Так нам, мы должны иметь с вами хорошие отношения. Я говорю, да, мы обречены на хорошие отношения. Да, вот именно. Так что, ну, извините, не подготовил никакой фотографии. Тогда он засмеялся. Ну, так приезжайте, мы покажем хоккей. Нет, я хожу на футбол. И как раз до этого Батэ выиграла 3-2, по-моему.
3-1.
Или 3-1 там. Вот видите, выиграли. Так это потому, что вы? Да, конечно, а как же? Ну и пошел дальше потом. И потом, когда была информация по панораме, может, я не все точно помню, но, наверное, у вас есть запись, то как раз, наверное, это ему понравилось, поскольку была огласка такая, что вот большой посольский день, послы там передали грамоты, вручили, и речь шла о всяком, даже о футболе. Показал наш этот диалог. А Великобритания, там другие эти фотографии с хоккеем, никому не интересно было. Так что вот так интересно получилось у нас эта первая встреча.
А вы потом еще встречались или нет уже?
Только мельком так вот. Здравствуйте, здравствуйте. Никогда не имел предметного разговора. Когда был министром, он меня не принимал, а я там не рвался на встречу.
А была как-то информация, что вы должны ему были привести безыменное приглашение на саммит Восточного партнерства.
Не.
Это ваш, нет, по-моему, премьер-министр такое заявлял.
Нет. Я не имел никаких поручений. Мы, кстати, его даже и не приглашали, как вы знаете, наверное. Угу. Там было такое приглашение, приглашали страну с пониманием, что
именно.
он не поедет. Это была такая схема, чтобы он не приехал. И это было доведено до сведения, что мы не желаем его видеть. Поскольку не желаем, то он, конечно, сам не рвался. И тогда Макей всегда уже был направлялся, да, в это. Ну, так что тут такие нюансы есть. Но я, опять же, все время тоже вспоминаю, сейчас возвращаю, как мы спросили, опять же, вспомнил все это. Да, были какие-то иллюзии, что что-то изменится. Как так случилось, что они все поломали, так с кровью все как-то?
Ну, а вот в период с 15 по 20 год, вот как раз вот не было впечатления, что все уже меняется?
После этого все немножко менялось, я уже говорил, даже я говорил про 20-й год, было впечатление. И даже были эти примеры, которые вам привел, они же, ну, может, нельзя говорить, что такие уж говорящие перемены, но все-таки этого никогда не было до этого. Да, было. После выборов, после всех этих таких действий властей, все разрушилось. И тогда... Я лично не понял, что тут случилось. Кстати, тут сейчас можно рассуждать, и мне вспоминается еще, вот я вам скажу, поскольку я сам это разговаривал, этого нигде не будет записано, но я общался с Мишей Саакашвили часто, и он рассказывал о встречах с Лукашенко, поскольку у них была такая, ну, позитивная такая агенда, если вы знаете, поскольку Беларусь не признавала Южную Осетию, Абхазию, оккупацию, это такие нюансы, которые были важны для Грузии. И они общались. Ну, не знаю, были ли они друзьями, но когда Саакашвили проиграл выборы, которые были все-таки демократические, то он мне рассказывал, я когда встретился, говорит, с Лукашенко, говорит, почему ты проиграл эти выборы? Ты что, совсем дурак? Зачем ты проиграл? Ну вот, этим тоже много сказано. Он говорит, выборы были, но я проиграл. А зачем это надо было тебе? Так что тут насчет вот этих побед на выборах, это иллюзий мало, но зачем он такие цифры придумал, для меня до сих пор загадка. Если бы эти цифры были, там, не знаю, сейчас не буду фантазировать, там 60%, скажем, да. Ну, все бы тоже сказали, ну, неправильно все, но все равно не было бы такой злобы. А тут как бы издевательство уже. Так что тут какая-то деспирация какая-то. Сложная персоналия. Бывший президент сложная для всех.
А вот лично, когда вы увидели Лукашенко, он как бы соответствовал тому образу, который вот у вас был про него сформирован или нет?
Ну, не было там никакого образа. Он подошел, ушел, поговорил, посмеялся. Ничего такого я не знаю. Мне трудно об этом говорить. Тем более, что я не знаю, откуда этот авторитет может быть все-таки. Белорусы же цивилизованные люди, они же тоже пока могли, видели мир, скажем, или там видели, как другие оценивают эту ситуацию, эту жизнь. Я еще раз повторю, они заслужили более свободной жизни, жизнь в нормальной стране. Они заслужили просто. Но так получилось исторически, что эта персоналия, она не отражает ни современного духа белорусов, ни тем более перспективы. Беларусь принадлежит Европе не только географически, но и по другим меркам. Но, к сожалению, сейчас все зависит от ситуации и судьбы Кремля, и того же Путина. Жив он или нет, не буду сейчас рассуждать. В эту дискуссию мне трудно, поскольку у меня нет никаких фактов. Но сам причина, вот, или скажем, что будет способствовать выживанию этого режима, конечно же, все зависит от того, как завершится ситуация в Кремле, в самой России. Ну, такова реальность.
И как раз немного в тему вопрос. Разговаривали ли вы с господином Макеем о ситуации в Украине, в войне 2014 года и, может быть, и в 2022 году вам получилось
что-нибудь? Как я говорил, мы в Одессе, когда встречались, то да, конечно. Мы же в Одессе встречались. Как раз в то время губернатором Одессы был тот же Саакашвили, кстати. И мы были вместе с Макеем в гостях у Саакашвили. Не только в его администрации, но посещали еще такой винзавод, там, помню, Шабо, можно погуглить, сильная такая фирма. Так что мы обо всем там разговаривали, конечно же, и там не было антиукраинских настроений. Это тоже как минимум могу сказать.
Но он как бы за судьбу Украины, можно сказать, что переживал, не переживал?
Мы там не так много в этом формате об этом говорили. Мы больше говорили о будущем, о связях и так далее. Там не было такой... Ну да, война в Украине началась все-таки в 2014 году, а не в 2022. И это даже сегодня не все понимают. Но для нас это было понятно.
В 2015 году вы были одним, наверное, из первых европейских политиков, кто предложил смягчить санкции, ослабить санкции.
Когда?
В 2015 году, в 2015 году.
Нет, я не был из первых. Я не был из первых, но не был из последних, поскольку это было общее такое понимание. Тем более, что мы всегда были очень критически настроены, и все это знают. Но надо последовательно себя вести. Мы тогда тоже говорили, если будут шаги в ту сторону, которую мы желаем, мы не можем их не заметить. Мы тогда думали, что если мы не заметим, не зафиксируем, то это будет ошибка. Тогда это было общее понимание всех. И максималистов, и минималистов. Я бы не сказал, что я был там в первом ряду, но я тоже вот эту позицию защищал, и как бы это правильно. Накладывать вето на то было бы, наверное, политически неправильно в то время. И, кстати, годы после этого показали, что мы были правы вообще-то. Это мы же говорим про 16-й год, и по 4 года все-таки что-то там двигалось. Все поломалось опять же в 20-м, даже не в начале. Даже не в начале. Тут надо сейчас, наверное, как-то понять, что там случилось, почему это так.
Но это была надежда вырвать Беларусь из лап Кремля, или как это сказать?
Ну, не взять в объятия, скажем, Запада. Угу. Мы хотели, чтобы Беларусь была самостоятельным государством. И это самое большое достижение, чтобы они не были оккупированы, чтобы не было плацдармом для России или, там, скажем, учебным полем для военных учений, что является во время особенно учений Запад. Больше задействованы полигоны в Беларуси, чем в России, кстати, во время этих учений. Так что мы этого хотели, тем более, что это наше все-таки соседнее государство, и граница очень длинная, как посмотреть на карте. А сейчас, если мы говорим про де-факто расширенную Россию, то будет около 1000 километров длина с Калининградской областью, с Белоруссией. Это уже очень внушительно.
Да, вы уже так говорите, расширенная Россия, да?
Ну, я так говорю в кавычках, но фактически так получается, поскольку остатки суверенитета и независимости, о чем я говорил и тогда, и это очень обижало белорусов официальных, Но и тогда говорил, вот эти остатки надо сохранить. И эта надежда есть это сохранить. Тогда говорил. А сейчас уже трудно об этом даже и говорить. Тем более, что не уверен, что все, что делает Россия в военном плане на территории Белоруссии, контролируется Белоруссией. Я как-то сомневаюсь в этом очень сильно. Значительно сильнее, чем до этого.
Вы уже упоминали свою поездку в Минск, не только в Минск, в Беларусь в 2020 году, в феврале месяце. Вы тогда говорили, что пришло время для более интенсивных отношений Беларуси и Литвы.
Да.
Как бы на тот момент вообще ничего, наверное, не предвещало то, что случится после.
Тем более, что я говорю, при расставании еще раз подчеркнул, что смотрите, будут выборы. Не наломайте дров, как всегда, сделайте нормально. И мне уверяли, да-да, конечно, как же иначе. Так что тут есть все предпосылки продолжать хотя бы диалог. Угу. Но это не получилось. Еще был такой нюанс, кстати, вот тоже, что, конечно же, настораживало. Там не было никогда организованной оппозиции в Беларуси. Я всегда говорил, что там нет оппозиции, там есть отдельные диссиденты, которые между собой тоже в ссоре, и там непонятно, кто там важнее. И для людей, наверное, это тоже не было стимулом, скажем, поддерживать оппозицию, которая постоянно там в каких-то разборках, да. И это показало, что действительно фактор, который сдвинет эту страну с мертвой точки, это не та оппозиция, которая о себе так говорила, а люди в общем плане, поскольку вся эта волна протестов, она же не была организована оппозицией, той оппозицией, которую мы знали. И те люди, которые никогда не были ни в каких политических партиях, которые вот стали лидерами сначала, начиная с Светланы Тихановской, кончала там, не знаю, Цепкало или там Колесниковой, которая да еще в тюрьме, их же не было вообще. Никто о них не знал никто. Может, Тихановский, как блогер, он был немножко известен. Но вообще-то их не знали, знали другие имена. Но их не было во время этой волны. И это была ошибка режима, который думал, что вот вышлет из страны Тихановскую, там посадят Тихановского, там еще кого-то, и все там умолкнет. Нет, было недостаточно, надо было больше в тюрьму посадить, надо больше силы. И та сила, которая применена, это беспрецедентная, конечно.
А когда вот вам стало понятно, что в Беларуси эти выборы пройдут не так, не тихо, спокойно, а все-таки по другому сценарию?
После объявления, я бы сказал, так называемых результатов. До этого как бы все ждали чего-то другого. Но когда объявили результаты, то было видно, что будет сложно. И, конечно же, люди с этими, это издевательство. И, кстати, было, когда эти сотни тысяч на улицах Минска, вижу сейчас на этих фотографиях, я не верил, что это все так угомонится. Я не верил. Ошибался. Я думал, что все-таки эта сила как-то, вот этот момент они должны как-то использовать. И еще надеялся, что и силовые структуры, может, тут есть нюансы, я даже говорил и оппозиционерам, как-то сравниваешь вот перемены в Литве. Кстати, у нас не было такого масштаба, да, но все равно были события. И была милиция, был ОМОН. Мы знаем, что некоторые даже преследованы, и как бы были и дела в суде и так далее. Но были предатели, но, по сути дела, милиция, она была лояльна государству, поскольку было сказано, что те, которые не совершали преступления против людей, могут иметь какие-то перспективы в дальнейшей службе уже в другом строю, в другом государстве. Я говорил, что тоже нужны такие же сигналы Беларуси. Поскольку все эти силовые структуры, они, наверное, так поняли, или им так сказали, что если придет к власти, скажем, вот народ, то они все будут как бы уже в заключении. Они не имели никакой иллюзии, они, конечно, должны были тоже и себя защищать, и Лукашенко, и свое будущее, как они это понимали. Так что тут сейчас трудно говорить, какие были причины, но, думаю, эти причины тоже были. Поскольку без силовых структур изменить только демонстрациями на площадях ситуацию, наверное, невозможно. Все равно есть какие-то вооруженные силы, есть там. И этого не было, вот этого перелома как раз не получилось. И тут уже приходится просто уже бывшим как бы в прошлом времени все это рассуждать.
Господин министр, почему Тихановская оказалась именно в Литве? И как это технически происходило?
Это очень просто объяснить, поскольку мы выдавали такие называемые гуманитарные визы многим очень многим, и тем, которые могли быть преследованы, скажем, в будущем, и в том числе и Тихановской, и ее дети уже были в Литве. Вот это вам главная причина, почему она здесь оказалась. Сейчас Настя сама рассказывала, как это все было, когда ей предложили или там настаивали, чтобы она покинула Беларусь, и спрашивала, куда бы она направлялась, она назвала Литву, конечно же. А почему, я уже объяснил. Так что причина юридическая была гуманитарная виза, и практическая причина – это дети, поскольку дети для нее были очень важны, тем более, что муж в тюрьме, куда дети. И, наверное, я так думаю, это был самый главный такой фактор, почему она выбрала, и почему даже КГБ способствовало того, чтобы она покинула Беларусь.
Но а технически как это происходило? Вам кто-то позвонил, сказал, что Тихановская
выезжает? Нет, есть пограничная служба, есть структуры, есть же контакты. Очень просто все это. Ну как просто, сейчас просто. Тогда не было просто, поскольку она вообще исчезла на сутки, по-моему. Я тоже сам пытался дозвониться до нее через штаб. Ну когда она потом выяснилось, что она несла протест, да, в избирательную комиссию и со своим адвокатом, и потом исчезла, и не было понятно чуть ли не сутки, где она находится. До этого момента, когда ее привезли уже к границе с Литвой.
Ну, вы ее встречали на границе, да?
Я сам, нет. Мы потом общались. Угу. Кстати, вначале не было большого энтузиазма рваться в политическую деятельность, я тоже скажу. Была такая немножко, ну, это понятно, психологически задавлено и так далее. Надо было убеждать, что надо все-таки организовать пресс-конференцию, надо объяснить, что происходит, все ждут, да. Всем известно, она же не готовилась к политической борьбе, она никогда не имела таких амбиций кем-то руководить, или тем более страной и так далее, что она этого не готовилась, не имела опыта и так далее. Так что это тоже, наверное, придерживая, я так думал. Но потом она поняла, а, наверное, тут надо, может, она сама как-то расскажет, может, она получила какое-то, не знаю, поощрение со стороны мужа через адвокатов, что надо все-таки вести себя активно. Наверное, я так думаю. Поскольку она, конечно же, волновалась насчет судьбы. Мы знаем, как режим может отомстить родственникам, если не могут напрямую действовать. Так что и сейчас это не исключено, кстати. Но так получилось. Так что она начала понемножку, не сразу активно, но понемножку начала уже публично высказываться. И тогда уже позже создался этот штаб уже. И это масштаб деятельности, это не сразу удалось. Контакты как раз и были, что ситуация такова, и так сложилось, что надо немножко активнее, публично, поскольку все ожидают. Не только те белорусы, которые протестуют.
Но она там не говорила, ай, не хочу.
Нет, просто я говорю, это надо было времени, чтобы она все-таки успокоилась, набрала сил и какие-то другие... Но это время не было, там годы, да, но все-таки я говорю про самом начале, как все это происходило. Для меня она очень симпатичная, как женщина, как человек, тем более, что я видел, поверьте, во время моей карьеры очень много лидеров политических, и когда я даже удивленно смотрю, как она быстро все, как она может вот распространять информацию, идею про другую Беларусь, поскольку все равно в мире вообще Беларусь не было. Я помню, когда начал работать в НАТО еще в 97-м году, тогда белое пятно. Вообще никто не разговаривал про Беларусь. Так мы пытались еще судить, что есть такое государство вот рядом с Россией. Какое там государство, кому там интересно. Да? И потом тоже все понимали, что Беларусь это диктатура, последний диктатор. Ну, как мы сейчас понимаем, наверное, не последний. Ну и так, но Беларусь может быть другая, оказывается. И будет другая. Вот эту информацию надо распространять, надо показывать и для белорусов, что они имеют будущее, и для всех наших западных коллег, что они поняли, что Беларусь – это не только Лукашенко. Это и другие, которые имеют не только иллюзии, но и планы, и которые хотят быть в Европе, которые имеют какие-то перспективы. Ну, так я думаю, вот этот штаб делает максимально, что может. И, кстати, очень, несправедливо, когда критикуют, что они вот за это время не смогли поменять режим. Ну, а как они могут поменять режим?
Все приходят к мнению, что перемены затянулись, конечно.
А как они могли это сделать? Это объективно. Военной силой как это сделать? Так что тут тоже задаться себе вопросом, а как это лучше сделать? Так что надо надо подготавливать страну к переменам. Я думаю так. Не только политически, эмоционально, но и практически, профессионально. Надо подготавливать административные какие-то способности. Надо подготавливать перемены, которые все равно придут, кстати. Они же придут. Они затянули слишком долго. И цена тоже кровавая и очень большая. И немножко вот после того, как россияне начали эту активные военные действия в Украине, отошла в другой план, даже вообще далеко, даже почти никто об этом не говорит. Да, вы согласны? Если до этого было очень много внимания мирового такого, то потом это все как-то отодвинулось. Так что тут надо нам всем не забыть и помнить, что несмотря на все эти конфликты, как и конфликт Израиля с Хамас, он не должен нас как-то толкнуть от ситуации в Украине. Это очень важно. И как и война в Украине, мы не должны забыть, что происходит в Беларуси. Тем более, что это мы говорим сейчас в Вильнюсе, который очень близко находится от границы, которая, как мы уже вспомнили, очень длинная граница. Так что все это очень близко и физически, и психологически, как угодно.
А Литва сейчас ощущает угрозу со стороны Беларуси?
Нет, только в контексте, я бы сказал, России, опять же. И тем более, что все акценты сейчас наложены на другие направления, а не на наше направление, поскольку, наверное, сил не хватает. Я думаю, только единственная причина, поскольку есть уже очень много работы у режима в России, и не только по отношению к Украине, но, скажем, насчет Грузии или Молдовы. Очень много чего надо еще наработать, а сил не хватает. Так что на наше направление, наверное, не хватает уже сил и амбиций. Тем более, что все-таки находимся на территории НАТО. Это тоже очень большая разница.
Опять про Владимира Макея немножечко. Могли ли вы назвать Владимира Макея своим другом?
Друг – это слишком сильно, это же ценности те же самые, там уже какие-то частные, скажем, вот такие, этого не было. Он был партнером, доверительным партнером, мне нравилось с ним общаться, когда мы говорили, о чем-то договаривались, он пытался как-то и вести себя так, как мы говорили, так что тут взаимно, я думаю, было какое-то доверие. Так что дружбой, наверное, назвать это было бы неправильным, но говорить, что была какая-то неприязнь, скажем, это было бы тоже неправильно.
А вы неформально могли как-то пообщаться без галстуков, условно
говоря? Так мы общались. Да? Я же говорил, были в винзаводе, там галстуки не нужны были. Общались, но там как раз вот общались с коллегой из Украины. Это тоже вот как мы... Кстати, был тоже нюанс, когда мы учредили в 2020 году Люблинскую тройку. Это было тоже вот... Кулеба, кстати, нынешний министр, Чепутович и я, и мы говорили про Беларусь. Но рано пригласать Макея тогда было как-то. Мы думали, наверное, все-таки это еще не время, но в будущем, в перспективе, мы бы видели вот в этом люблинском, скажем, формате и Беларусь тоже. Так что мы вспоминали, но не всегда могли это реализовать практически по очень объективным причинам.
Новость о смерти Владимира Макея, это стало для вас шоком?
Ну, шок, как шок. Очень удивился я, поскольку я не помню, чтобы он болел как-то так. Не знаю. Да, было очень, очень неожиданно.
Вы верите в версию самоубийства?
Я не знаю просто. Я сомневаюсь, когда есть какие-то официальные заявления, особенно со стороны белорусской власти, так это я не готов принимать 100%. Это я точно могу сказать. Но у меня нет и фактов, подтверждающих другой исход. Так что трудно сейчас. Не буду гадать, поскольку это не солидно, наверное.
В будущем, на ваш взгляд, какое место в истории займет Владимир Макей? Позитивную, негативную?
Ну, там трудно что-то позитивно усмотреть вообще у всей этой администрации Лукашенко. Он уже был не только министром, он был и руководителем администрации президента. Он был очень близок, наверное, близок не только потому, что так уже его заставили, но, наверное, что-то там и нравилось. Так что тут сейчас усмотреть какой-то позитив, наверное, сложно. Но, как я уже и говорил, я бы не готов был его ставить в один ряд со всеми там, поскольку были какие-то иллюзии, были какие-то заблуждением, наверное, не знаю. Но все равно, когда есть оптимизм, все равно хочется, чтобы было лучше. И когда так хочешь, он, наверное, что-то и видишь, даже то, чего нет. Может, это так можно объяснить.
Спасибо большое за интервью.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як славяне жылі разам з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі? Колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае? Калі з'явіўся народ беларускі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам-заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ і былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Калі гаворыш з гісторыкам, які займаўся этнічнай гісторыяй Беларусі, заўсёды вялікая спакуса заглыбіцца ў вельмі далёкія часы. У тыя часы, калі мы мала што ведаем, але хацелася б пачуць нейкае разуменне. Ці можам мы хаця б нешта разумець з тых далёкіх часоў? І вот адно з такіх пытанняў, калі славяне пачалі змешвацца з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі?
Яны пачалі змешвацца, калі пачалі тут рассяляцца. Адказ вельмі просты.
5-е, 6-е стагоддзе, 7-е.
Тут няма адзінай думкі сярод гісторыкаў, археолагаў. Хтосьці кажа 5-е, 6-е, а хтосьці кажа, што гэта было пазней, нават у 8-м, 9-м, і ўвогуле працэс ішоў дастаткова хутка. Самае галоўнае, у нас, на жаль, няма машыны часу. Вось, каб з'ездзіць туды і паглядзець, правесці інтэрв'ю. Вось, таму ўсё, што мы маем, гэта толькі сіла нашай думкі. Вось, здольнасць пабудаваць нейкую рэканструкцыю, якая заўсёды заснавана на мінімальнай колькасці даставерных фактаў.
Так, это многія археолагі нават не хочуць рабіць атрибутацыю гэтых культураў. Хтосьці смелы кажа, як Сідоў ці Штыхаў, што вот гэта балцкая культура, гэта славянская, а вот некаторыя кажуць: "Не-не-не". Але разам з тым, вот калі мы гаворым пра сужыццё розных груп насельніцтва, дык непазбежна паўстае пытанне, як яны жылі разам? Таксама, ці можам мы хоць нешта сказаць, мірна ці ваявалі, ці было гэта такі прыход, які суправаджаўся сутыкненнямі, ці гэта ўсё ж больш мірна? Бо пытанне, вот чаму перамагала славянская мова? Балты адступалі ўвесь час. Гэта вынік тэхналагічнай перавагі славян, колькаснай, вайсковай. Як вы лічыце? Просто думкі такія.
Зноў жа такі, у нас няма крыніцаў, якія б дазволілі даставерна пра гэта меркаваць. І таму трэба рабіць рэканструкцыю. І першае, што прыходзіць у галаву, што і продкі беларусаў, і продкі балтаў, якія жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яны адносіліся да адной і той же гаспадарчай нішы. Яны былі земляробамі. Гэта вельмі істотна. І магчымасці для развіцця земляробства, то бок землі вольных ад лесу, бо гэта тэрыторыя была тэрыторыя таёжная, і лесам было пакрыта там адсоткаў 80, а можа нават і болей прасторы, то бок магчымасці яны існавалі галоўным чынам у далінах рэк, дзе былі не толькі пладародныя глебы, а дзе і можна было дастаткова, калі чалавек быў мігрантам, дастаткова хутка пачаць займацца земляробствам. Вось у чым справа. І ў дадзеным выпадку і славяне, і балты былі безумоўна канкурэнтамі. І з гэтага вынікае, што хутчэй за ўсё, калі з'яўляліся мігранты, гэта выклікала ўзаемную варожасць. Больш таго, да гэтага часу ніхто фактычна не паспрабаваў зрабіць рэканструкцыю, як гэта ўвогуле магло выглядаць у рэчаіснасці. Таму што у адрозненне ад намадаў, вось славяне не былі прыстасаваныя для перамяшэння ў прасторы на працягу ўсёй сваёй гісторыі. І ўзнікае пытанне, як гэта ўвогуле было. Ну, вось зразумела, што людзі прыязджаюць на новае месца, і перш за ўсё ім трэба сябе забяспечыць жыллём і харчаваннем. І мы ведаем, напрыклад, такія трагічныя апавяданні, як уладкоўваліся першыя пераселенцы на тэрыторыі сённяшніх Злучаных Штатаў Амерыкі, у тым ліку і ты самыя пілігрымы, якія прыехалі на караблі Mayflower, наколькі гэта ўсё было цяжка. І зразумела, што ў тыя часы, калі пераселяліся славяне, гэта не было прасцей. І, ну, першае пытанне, ну, вось прыехалі людзі, да, і дзе ім здабыць сябе харчаванне? І самы просты адказ гэта ў кагосьці захапіць. І з гэтага вынікае, што адносіны пачаткова не маглі быць мірнымі. Гэта першае. А другое, ўсё ж такі на карысць таго, што з большага адносіны былі мірнымі, сведчыць тое, што славяне ў асноўным засядалі верхоўе рэк, дзе насельніцтва было балцкае не шматлікае. І хутчэй за ўсё былі і вольныя землі. І тут можна прывесці такую аналогію, якая больш-менш вядомая па гістарычных крыніцах, гэта засяленне немцамі тэрыторыі Бранденбурга пасля 12-го стагоддзя, калі гэтая тэрыторыя была захоплена Альбрэхтам Медведзем, нямецкім князем. І вядома, што пасля гэтага на працягу некалькі стагоддзяў немцы і славяне жылі разам адносна мірна па той простай прычыне, што насельніцтва было невялікае, шыльнасць была невялікая, і зямлі хапало ўсім. І вось працэс германізацыі славян, ён працягваўся вельмі доўга, некалькі стагоддзяў. Ну, а некаторыя групы, вядомыя сорбы або сорбы-лужычані, яны выжылі, захаваліся да нашых дзён. То бок вось можна праводзіць такія аналогіі з тым, як славяне рассяляліся па тэрыторыі сучаснай Беларусі.
Калісьці супрацоўнікі аддзелу антрапалогіі Інстытуту этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору от казалі, што балцкія жанчыны часцей выходзілі замуж за славянскіх мужчын. Ці не сведчыць гэта пра заваяванне гэтай тэрыторыі? Бо мужчын забівалі, заставаліся жанчыны. Як вы лічыце, ці гэта наогул схаластыка?
Мне здаецца, гэта толькі гіпотэза, якая нічым не пацвярджаецца. І ўвогуле вось гэты працэс славянізацыі балтаў, ён цягнуўся вельмі доўга. І польскія даследчыкі, яны фіксуюць славянізацыю яшчэ ў канцы 19-го, нават у пачатку 20-го стагоддзя на паўночна-заходніх межах сучаснай тэрыторыі Беларусі.
Ды што казаць, у нашага вядомага гісторыка літаратуры прафесара Адама Мальдзіса ў доме бабуля і з дзедам гаварылі па-літоўску, а бацькі ўжо перайшлі на беларускую мову, і ён адпаведна быў беларускамоўны. Давайце адразу ў другое тысячагоддзе, 13-е стагоддзе, неяк от яны жылі 500-800 гадоў. Штосьці там варылася ў Панямонні, ў Падзвідні. І вось пытанне, колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае, ці этнічных групаў? Як вы можаце адказаць на гэтае пытанне?
Ну, ведаеце, адказ мой будзе вельмі просты. Нісколькі народаў яны не стварылі, бо ў тыя часы дзяржава ніякія народы не стварала. Ось гэта дамадэрныя часы, калі палітычныя супольнасці і культурныя ў сваіх межах абсалютна не супадалі. Больш таго, дзяржаве было абсалютна абыякова збольшага, якое насельніцтва жыве на яго тэрыторыі, на якой мове яны размаўляюць. Ну, магчыма, цікавіла, і гэта мы можам бачыць, якую рэлігію яны выспавядалі, але ўсе астатнія было абсалютна, абсалютна нецікава. Так што тут адказ абсалютна адназначны, што гэтая дзяржава яна не нараджала абсалютна ніякія народы.
І я, конечно, ведаў пра гэта і ведаў, як вы адкажаце, таму наступнае пытанне якраз у сувязі з гэтым адказам у мяне да вас. А якія ідэнтычнасці мелі месца вот у тыя часы ў раннім ВКЛ? Моўныя, рэлігійныя, як гэта сказаць, тапаграфічныя прыналежнасць да Полацкага княства ці яшчэ да нечага? Что мы
про ранее ВКЛ я увогуле вам нічога не скажу, бо я ніколі гэтым не займаўся і, шыра кажучы, нават не цікавіўся. Больш познія часы, там раннія мадэрныя, познія сярэднявечча, там ужо больш-менш штосьці можна казаць, бо ёсць такія масавідныя крыніцы, якія гэта ідэнтычнасць адлюстроўваюць. Про ранее я нічога не скажу, абсалютна шчыра.
Окей, это мы говорим про ранее, а тады давайте поговорим адразу про 14-16 стагоддзі, бо это вельмі цікавы перыяд. У савецкі час навукоўцы сцвярджалі, што менавіта ў той час узнік беларускі этнас, так званы. Ну, мы ведаем, што лінгвісты сёння адносяць узнікнення беларускай мовы да 8-9 стагоддзя, 8-га, ну, а не мовы, а асноўных фанетычных рыс беларускай мовы. Мы ведаем, што першы дакумент пісьмовы, дзе праявіліся асаблівасці беларускай мовы, это гандлёвая дамова Смаленска с Рыгай 1229 году. Але тым не менш, вот этнас казалі, што ён узнік у 14-16 стагоддзях. Што вы думаеце пра гэта? Сённяшняе развіццё беларускай гістарычнай навукі дазваляе рабіць такую выснову ці не? Бо ж яшчэ ў савецкія часы пра народнасць пісалі, нават не ў савецкія часы. Ігар Чаквін пісаў у канцы 90-х гадоў 20-го стагоддзя пра беларускую народнасць у часы Скарыны. Як сёння глядзіць этналогія на гэта?
Ну, ведаеце, Ігар Чаквін, ён нічога іншага напісаць і не мог. А па той простай прычыне, што гэта мой былы сябра, калі мы пісалі нашыя працы і разам працавалі ў акадэміі навук, апроч савецкай тэорыі этнаса, мы больш нічога не ведалі. Сталёвая заслона ось у гуманітарных навуках яна працавала вельмі вельмі добра. На самой справе катэгорыя этнаса яна такая дастаткова спецыфічная і уласцівая збольшага расійскай і савецкай навуковай думцы. Ось сам тэрмін этнас і вызначэнне яму даў расійскі навуковец, эмігрант Шыракагораў, які у 30-е гады працаваў у рускім шанхайскім універсітэце у Кітаі. А потым гэты тэрмін быў і самавызначэнне было пазычана з аднаго боку Львом Гумілёвым, які шмат зрабіў яго папулярнасці, ось, і амаль адначасова было пазычана кіраўніком савецкай этнаграфіі Абрамлеем. І гэта такі своеасаблівы погляд на мінулае, які, ну, скажам так, дазваляе глядзець на мінулае, як на нешта вельмі падобнае на сучаснае. І ось тады і казалі, што ось існавала народнасць, і яна вельмі, вельмі падобная на нацыю, ну, толькі вось не хапала там агульнасці гаспадарчага жыцця. Хаця вось сёння, ну, можна сказаць, сусветная навука, антрапалагічная, яна зусім інакш ставіцца да гэтага пытання. І большасць спецыялістаў увогуле лічыць, што пра нейкія нацыянальныя супольнасці, пра народы можна казаць толькі пачынаючы з эпохі з епохи модерна. І тільки одинкові професіонали, наприклад, Ентоні Сміт, лічить, що можна казати про етнії. І ось гляди етнії, я не чимсь подобні на совєтські етноси, але все ж таки не, гляди не одно і то ж. Бо етнос у совєтській етнографії, гляди, ось амаль що сучасна нація, яка не витиснувала в минулом. Ентоні Сміт, коли він каже про етнію, він каже, що вони, звичайно, бували двох типів. Це були етні аристократичні, які об'єднували невелику кількість представників керуючого класу. Ну, ось класичний приклад аристократичної етнії, це, наприклад, німецькі феодали у Латвії і Естонії. Ці етнія може бути дематичною, яка не має своєї аристократії, яка не має свого етнічного керуючого класу і яка не має, скажімо так, зафіксованої у літературі, в письмовості особливості своєї мови, мови і культури. Ось. І в даному випадку, ну, коли йти за Ентоні Смітом, можна казати, що так формувалася дематична білоруська етнія, і це не тільки Велике князство Литовське, це і значно раніше, але ось характерна особливість, що представники цієї етнії, вони відрознювали себе від представників інших етній, але не усвідомляли себе ніякої одиної супольністю. І це заховувалось, до речі, і до середини 19-го століття.
І я сподіваюся, що ми більш подробязно про 16-18 століття поговоримо з вами у наступній гутерці. Але тут я все ж хотів би попросити вас доткнутися питання термінології. Сьогодні спрачаються про Велике князство Литовське, і часом це доволі, ну, серйозні спречки у коментарях під різними публікаціями. Це вже вийшло навіть у політику, бо деякі політики вимушені були зробити заяви відповідні. Тим не менш, питання термінології. Ми відаємо, що ці національні ідентичності народилися значно пізніше. І в цьому сенсі чи слушно сьогодні називати балтських створенників Великого князства Литовського литовцями?
Ну, ведаете, с пункту гледжения, скажем так, приватизации минулого, это цалком оправдано. Бо возникает питание, что коли они не были литовцами, таким они были. Вось. С иншого боку, вось, коли вернуться до этого питания, якое вы поставили, какие народы народило Великое князство Литовское, державі було не цікаво, ким яна керує. І ось поглядіть, є ще один такий момент. Ось ми призвичайлися до того, то литовські князі, вони мають литовські імени. Єдмінаст, Вітаутас і так далі. Але у хроніках історичних, у літописах, ми таких імен не знайдемо. Там є Кедмін, а не Єдемінос, є Вітаут, а не Вітаутас. І ось возникає питання, що це означає? Ті вони увогуле носили інші імени, ті державі було ось усе рівно, правильно чи неправильно керівників держави називають охоронниками. У будь-якому випадку, це покаже, що держава до етнічності відносилася обияково. Ну, і сюди ще можна додати таке. Ну, добре, ось, коли це була, коли керівники були литовці, чому вони не клопотилися про литовську культуру, литовську мову? Ведь не було ніяких спроб зробити цю мову мовою державною. Ось просто шукали інші варіанти, їх було декілька, там і латина, і німецька мова, а потім все ж таки ось спинилися на локальном варианте церковно-славянской, церковно-славянской мовы, якая поступово перетворилась у старожитно белорусскую. Вот таким чином отбывались взаимоотношения помеж державой, культурой, этничностью и так далее. И вот, коли вот вернуться до вашего пытания, а можем мы их называть литовцами? Так, конечно, вот князи были этничные литовского походжения. И это все, бо ничего истотного еще раз для захования и идентичности мовы и так далее, я не робили. По той простой причине, что держать